Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Спонсор терроризма. В США появился новый законопроект против России. Что-то многовато. Бюджет России в этом году будет не исполнен на 1 000 000 000 000 рублей. Украина в ближайшие 3 месяца подготовит изменения к Минским соглашениям. Главное в новостном потоке разберем прямо сейчас. В студии Диана Кобракова, Людмила Чернова. Всем здравствуйте. Люда, привет.
Здравствуй.
Спонсор терроризма. Именно такой статус хотел бы присвоить России Международный комитет Сената США. Решение должен принять глава Госдепа. Ну а тем временем в Госдуме уже задумались об ответных мерах. Давай по порядку. Начнем с Сената американского. Там приняли законопроект.
Знаешь, этот законопроект пока что находится на уровне комитета, именно комитета по международным делам. Если он получит одобрение в Сенате, затем в Палате представителей, то только тогда он отправится на подпись президенту. То есть это пока еще, скажем так, этап подготовительный, этап обсуждения, законопроект уже есть, но, в общем, еще процедура достаточно длительная, прежде чем он будет принят. Он предлагает госсекретарю определить, следует ли считать Россию страной, спонсором терроризма, и следует ли объявить, это вот я цитирую, как там написано, спонсируемые Россией на Украине вооруженные формирования иностранными террористическими организациями.
Угу.
То есть претензии именно с точки зрения Украины возникли у американских сенаторов. Если же опять-таки, законопроект примут, не позднее, чем через 90 дней после даты вступления его в силу, госсекретарь Майк Помпео должен будет представить в Конгресс заключение. Ну, как бы закон, он такой, ты реши, или да, или нет. То есть госсекретарь должен будет на основании чего-то сделать выводы, соответствует ли Российская Федерация критериям для признания ее в качестве государства-спонсора терроризма.
Вот если бы не было такой долгой процедуры, о которой ты рассказала в начале.
Я думаю, это нормальная процедура, стандартная.
Вот, если бы ее не было, было бы чертовски феерично. Из серии «Сегодня» Помпео должен сказать...
Решить.
Да, решите, признавать Россию спонсором терроризма или нет. Особенно после того, как накануне прошла его встреча
с Лавровым. И Трамп тоже.
Это была бы просто, мне кажется, сенсация.
Я вот хочу только уточнить, какие уже страны есть в этом американском списке стран-спонсоров терроризма. Это Северная Корея, Сирия, Иран и Судан. Также в конце ноября говорили, что Венесуэла может пополнить этот список.
Хорошо. Будем разбираться с исполнительным директором Международной мониторинговой организации ССМ. Станислав Бушок с нами на прямой связи. Станислав Олегович, здравствуйте.
Утро доброе.
Ну вот разошлись мнения. В Госдуме говорят, что подготовят ответные меры, зеркальные меры, или же аналогичный документ, аналогичный американскому документ. С другой стороны, можно найти комментарии специалистов, которые говорят, что нет, Вашингтон не пойдет на такие меры, и Россию признавать спонсором терроризма в Америке не будут. Но вот все-таки вы как оцениваете шансы того, что это может произойти?
Ну, шансы небольшие, и просто нужно понимать, что Вашингтон — это же не какая-то единая такая вертикаль, к которой мы привыкли в России, где вот как первое лицо скажет или как там второе лицо скажет, так оно и будет. В конце концов, действительно, вы до этого обсуждали, вот эту сложность процедуры и такую неоднозначность. И, в принципе, там много вот по этим вот неоднозначным путям многое проходит. И, кстати говоря, вы упомянули феричность истории, связанной с тем, что вот Помпео, значит, либо признает, либо не признает такой вот Помпео Шрёдингера. Но на самом деле, по большому счету, это не только к Соединенным Штатам относится, вообще к миру. Ведь решения по таким вопросам, они же принимаются не экспертами, они принимаются чиновниками. То есть эксперты подготовят заключение там, где взвесят за и против, а чиновник уже подумает, стоит ли верить вот там той или другой точки зрения от экспертов и принимает какое-то решение. Поэтому, но в целом, я думаю, что это будет слишком даже для там наиболее каких-то антироссийских настроенных сенаторов вот Россию включать в этот печальный список, где, значит, Судан, Северная Корея.
Но вот этот законопроект, в нем говорится об Украине. То есть, когда мы разбираемся, что у нас происходит с Минскими соглашениями, как они выполняются, вот недавно была встреча Нормандской четверки, практически все поголовно указывают на то, что Америке сейчас не до Украины. Хотя мы слышали со стороны Киева заявление, что а давайте привлечем США еще к переговорному этому формату. Так зачем, в принципе, выносится сейчас в таком именно контексте вот этот законопроект, связанный конкретно с Украиной?
Ну, дело в том, что, во-первых, Россия себя не считает стороной конфликта на Донбассе, но это не значит, что Россию не считают таковой где-то еще, например, в Вашингтоне. А поэтому здесь есть определенная связь. С другой стороны, нужно говорить о том, что все-таки в Соединенных Штатах специфика политической системы такова, что выборы никогда не заканчиваются, и все, что там происходит, особенно связанное с международной политикой, которая действительно не так интересна простым американским гражданам, все там связано также с, или может интерпретироваться в контексте каких-то предстоящих выборов, но в данном случае понятно каких выборов, соответственно, Трампа. Так что если все-таки даже будет какое-то более широкое публичное освещение именно этого случая, значит, с возможностью признания России, даже гипотетической возможностью признания России, значит, страной-спонсором терроризма, то это вполне можно, и это будет использовано, конечно, против Трампа, что, смотрите, Трамп нам предлагал всю дорогу 2016 года нормализовать отношения с Россией, а смотрите, Россия так, это спонсор терроризма, то есть там никому, по большому счету, не важно конкретно события там на Донбассе или встречи в нормандском формате, то есть это вообще не про не совсем про Украину и даже в меньшей степени про Россию, чем про такие вот двупартийные игры в контексте предстоящих выборов.
То есть это больше популизм и зарабатывание очков?
Ну, действительно, потому что ведь никакой ответственности, скажем, за тех, за какие-то последствия негативные, если гипотетически представить, что этот Россия будет признана таковой, ведь те, кто, значит, голосует за, они же не понесут. Плюс нужно сказать о том, что у них достаточно это просто, потому что, например, все-таки в отличие, скажем, от американско-ЕСовских или американско-китайских там, торговых отношений и прочих, все-таки с Россией достаточно минимальных у Соединенных Штатов вообще минимальной связи. Там критическая связь только связана с космическими программами, потому что не все могут делать американцы, чтобы запускать в космос эти заводы и пароходы. Вот. А так-то, по большому счету, то есть у них есть широкий спектр возможностей каких-то еще дополнительных санкций вводить, в том числе под соусом вот этой вот антитеррористического законопроекта.
Станислав Олегович, но если вот гипотетически, как вы говорите, предположить, что, допустим, этот законопроект станет законом, Помпео решит, да, признать Россию спонсором терроризма, каков будет ответ? Вот зампредседателя Думского комитета по обороне, депутат ЛДПР Александр Шерин, он уже высказался. А я считаю, что мы имеем полное право аналогичный проект внести в Госдуму.
Оперативно.
И, да, оперативно, хотя там еще ничего не решено. И вот он говорит, что у самих США рыльца-то в пушку, они обладают необходимыми ресурсами для поддержки террористов.
Ну, действительно, ситуация, как бы, она, с одной стороны, понятная, потому что Соединенные Штаты действительно документированно вмешивались на протяжении даже 20 века во многие внутриполитические истории, в том числе поддерживали там те или иные, значит, в разных странах, и, соответственно, поддерживали там те или иные силы, которые, ну, можно трактовать по-разному, в том числе как террористы. Хотя, с другой стороны, каким-то странам они боролись помогать с внутренними террористами, допустим, вот Че Гевара, который популярен там среди крайне левых, это вполне себе такой был террорист, соответственно, который против закона правительства воевал, ну, соответственно, они помогли закону правительства с ним избавиться. То есть они, у них, скажем так, рыльце с одной стороны в пушку, а с другой стороны, действительно, они с терроризмом тоже периодически боролись. Вот. Но что касается вот такой инициативы зеркальной, то мне кажется, что все-таки давайте действительно дождемся результатов по Соединенным Штатам, ну и какое-то зеркальное признание, скажем, скажем так, России и Соединенных Штатов как спонсора терроризма, это, конечно, будет вообще, снова использую это слово, конечно, очень феерично, вот, в духе ЛДПР как раз. И я, но я все-таки очень надеюсь, что до этого не дойдет, потому что мне страшно строить дальнейшие прогнозы, что там, насколько праздник этот продлится.
Вот, с одной стороны, в США говорят о том, чтобы признать Россию спонсором терроризма, но при этом есть еще и разговоры о том, что нужно развивать партнерство и сотрудничество. Дональд Трамп хотел бы увеличить товарооборот с Россией. По крайней мере, такое предложение он озвучил на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в Вашингтоне. И вот здесь хотелось бы понять, насколько это реально в условиях санкций.
Что интересно, бывший посол США в России говорил о том, буквально вот месяц там или два назад, что 90% взаимоотношений между Россией и США не находятся под санкциями. Угу. И что США остается одним из главнейших партнеров России с точки зрения экономики. Но вот газета «Коммерсант» пишет, что, по словам источника, близкого к российской делегации, которая была на встрече Сергея Лаврова и с Помпео, и с Трампом, американский президент действительно сказал, что хотел бы увеличить взаимный товарооборот в несколько раз. Как именно это сделать, предметно не обсуждали. Но, опять же, «Коммерсант» пишет, что, скорее всего, будет создан такой российско-американский деловой консультант, совет, о котором еще в 2018 году Владимир Путин говорил Трампу, что можно было бы его создать. И вроде бы, ну, форсируя события, можно говорить о том, что первое заседание этой группы состоится уже в июне 2020 года на Петербургском международном экономическом форуме.
Станислав Олегович, ну и здесь какие перспективы? Во-первых, сам вот этот орган консультативный совет. Очень такая размытая формулировка. Там можно договариваться вечно и о чем угодно, но не факт потом, что это станет реальностью.
Нет, с другой стороны, это приятные такие, все-таки это приятная инициатива хорошая, и в любом случае договариваться о чем-то, пусть даже долго, это лучше, чем, значит, молча
обижаться друг друга,
вводить, да, друг против друга санкции. Так что в данном случае ничего плохого нет. То же самое, если мы посмотрим, скажем, на ООН. ООН тоже там в большей степени там какой-то такой говорильный орган, как кажется. Но с другой стороны, он, допустим, вот пока он существует, никаких мировых войн не было и не планируется. Понятно, что здесь речь идет не о войнах, а скорее, ну, скажем так, о торговом противостоянии. Но я думаю, что чем больше будет речь, в том числе на уровне непосредственно заинтересованных в нормализации отношений бизнесов, тем лучше, потому что вот это как раз-таки отличие. С одной стороны, понятно, что бизнес и политические партии в Соединенных Штатах связаны гораздо крепче, чем, скажем, в целом в России, но с другой стороны, все-таки есть отдельный от политики бизнес, который гораздо более заинтересован, и вообще, который не заинтересован в политических играх, связанных там с тем, чтобы там Трампу подножку подставить или что-то еще такое сделать, а который как раз-таки вполне себе заинтересован именно в, ну, что называется, реализации своих бизнес-интересов, в том числе на российском пространстве. Так что это хорошая история.
Чем а вот для этой реализации интересов нужно будет, Станислав Олегович, обходить по хитрой схеме какой-нибудь вот те санкции, которые уже действуют с обеих сторон?
Я думаю, что все-таки мы можем поверить в то, что значительная часть нашего товарооборота не под санкциями. Я думаю, что и в этой значительной части, правда, сам по себе товарооборот все-таки небольшой по сравнению, там, скажем, с китайскими какими-то отношениями. Тем не менее, он есть. Я думаю, что просто туда будут выбирать людей, которые как раз-таки вот в эти неподсанкционные, значит, у которых интересы в бизнесе есть в неподсанкционных этих сферах. Вот, то есть, потому что, опять же, бизнес, конечно, может еще и, если он увидит какие-то перспективы, может еще и лоббировать, скажем, хотя бы не принятие каких-то дополнительных санкций против России, которые, повторюсь, вполне себе могут там, под соусом антитерроризма и под любым другим соусом все-таки вводиться. Вот. И все-таки я думаю, что здесь как раз-таки сдержанный оптимизм, мне кажется, вполне допустим. Вот. А что касается, может быть, каких-то таких взглядов на Вашингтон как такую столицу, где правая рука не знает, что делать левой, но так оно есть. Другой вопрос, что это не является единым организмом. То есть эти две руки, они, скажем так, разным людям принадлежат. Поэтому в данном случае то, что они не всегда действуют сообща, а часто действуют в разнобой, это, опять же, специфика такой американской системы сдержек и противовесов, с которой, ну, ничего не поделаешь.
Станислав Олегович, и вот еще такой вопрос возникает. А если действительно 90% торговых там, экономических отношений не под санкциями, нельзя ли предположить, что санкции действительно не бьют в цель, и это больше вот какая-то мишура, заявление, устрашение, а на самом деле, ну, в итоге-то получается, вот если обратиться к статистике, в 2014 году до похолодания отношений, скажем так, США занимали 9-е место в десятке торговых партнеров России, а сейчас 5-е. И с США товарооборот гораздо, ну, круче, скажем так, чем с Европой, например.
Ну, это какие-то новые данные. Вот я, допустим, их первый раз сейчас услышал. Вообще, я не совсем понимаю, чем мы вообще можем с Соединенными Штатами торговать. Потому что наши основные... Там наши
санкциями можем торговать, Станислав Олегович.
Вот, поэтому тут все-таки надо перепроверить. Ну, а что касается вообще эффективности санкций, то просто мы ответим на этот вопрос очень просто. Для начала нужно спросить, что конкретно санкционирующие думают о своих санкциях и какие они цели ставили, и что Россия думает о санкциях. Потому что, скажем, с точки зрения там, некоторых людей-сторонников продолжения санкций, собственно, санкции воспрепятствовали Москве, значит, воспрепятствовали агрессивному плану Москвы взять Киев. Понимаете, то есть если мы вот с этой стороны посмотрим, то, конечно, санкции сработали, потому что Москва никакой Киев не взяла и вроде как не планировала, во всяком случае, с официальной нашей позиции. Вот. То есть если здесь, значит, санкции сработали. Если же встать на российскую позицию, что санкции были, так сказать, для того, чтобы, не знаю, там, Россию разорвать в клочья и, значит, смести там с... значит, из группы там великих держав, то этого не получилось. Но опять же, кто-то говорил разве из там американцев, помимо Обамы, что вот российская экономика разорвана в клочья. То есть, опять же, мы просто должны понять, что подразумевается под успехом или неуспехом санкций. Тогда мы поймем, сработали они или нет.
Спасибо, Станислав Олегович, за разъяснение. Исполнительный директор Международной мониторинговой организации ССМ Станислав Бушок был с нами на прямой связи. Короткая пауза, и поговорим о расходовании бюджета в 2019 году.
Санта-Клаус прокатился на импровизированных санях, прицепленных к машине. Искря железными полозьями о сухой асфальт, сказочный герой пронесся по улицам Ростова-на-Дону. Теперь шутнику полагается штраф.
Рок-н-ролл Дед Мороз, самый лучший в мире гость. Я любой программы гвоздь, я любой программы гвоздь.
Китайские ученые выяснили, что 99 миллионов лет назад динозавры страдали от блох. Останки доисторических насекомых были обнаружены в кусочках янтаря из Мьянмы. Блохи, как и сейчас, были кусачие. Ничего не поменялось. Выяснилось, кто и зачем сделал надпись Т-34 на боку живого белого медведя на Новой Земле. Ученые таким образом обозначили номер участка, где бродил хищник. Зоозащитники не в восторге от таких меток на животных.
Товарищи ученые, не сомневайтесь, милые, коль что у вас не ладится, ну там не тот эффект, мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами, денечек покумекаем и выправим дефект.
Радио «Спутник».
Невостребованный глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей. Глава государства ответил: «Что-то многовато». Разберем, рядовая ли эта ситуация.
По словам Кудрина, нет, не рядовая, и такого вообще никогда не было. В прошлом году, например, для сравнения, это было 770 миллиардов. Ну, не намного меньше. Но, в общем, глава Счетной палаты считает, что проблема в чем, как ты думаешь?
Ты знаешь, тут, возможно, много проблем. Возможно, что получить деньги хотелось бы сейчас, а получить их, возможно, там, через...
Не сейчас,
да,
через полгода.
Несколько месяцев, потому что пойдите, возьмите те бумажки, принесите сюда, там нужны печати и еще вот такие-то справки.
Но вот Кудрин с тобой согласен, что дело в первую очередь в бюрократии. И вице-премьер Константин Чученко, он уже признавал, что правительство недовольно низким уровнем освоения средств именно на нацпроекты. Он составил 71% от годового плана. Ну, В общем, странная какая-то ситуация.
Ты знаешь, еще одну версию, которую высказывали в нашей студии, это страх перед осваиванием этих денег, так как каждая копейка в силу озвученной ранее борьбы с коррупцией, она на жестком контроле, народ просто боится.
Да,
народ, я имею в виду...
жизнеспособная причина, да.
В том числе и чиновников. Но в чем на самом деле причина? Спросим у первого заместителя главы Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Михаил Емельянов с нами на прямой связи. Михаил Васильевич, здравствуйте.
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 Михаил Васильевич, как так случилось, что 3 триллиона рублей не освоен?
Ну, версий несколько. Некоторые вы уже озвучили. В частности, бюрократизация и усложненность процедуры. Это действительно так. В частности, вот в этом году была отменена система так называемых авансовых платежей. Деньги стало получить еще сложнее. Но если позволите, я выдвину еще одну версию. Имея возможность наблюдать наших министров и вице-премьеров, что называется, вблизи, я обратил внимание вот на какую их особенность. Они хорошие эксперты. То есть они с удовольствием разрабатывают планы, программы, представляют проекты законов, ну и так далее. А вот что касается управления, администрирования, функционирования, вот здесь сложнее. Они, на мой взгляд, многие из наших министров, и, кстати, на региональном уровне тоже, губернатор, не очень хорошие администраторы, они плохо функционируют. Отсюда сложности в распорядительствовании и, соответственно, в освоении денег. Деньги приходят, а умения ими распорядиться не хватает, опыта не хватает. Это тоже, по-моему, одна из причин кадровая, вот той ситуации, которая сложилась, когда 3 миллиона рублей не освоен.
Когда остаются вот такие суммы, Люда сказала, что в прошлый раз было 700 миллиардов рублей.
770 миллиардов.
770 миллиардов. То есть, ну, может, тогда меньше планировать?
Да нет, дело в том, что все выделенные деньги нужны, они вот по каким отраслям недоосвоения, особенно серьезное, по экологии, да, по дорогам, по жилью. Это все то, что необходимо стране, необходимо людям. Люди ждут переселения из ветхого жилья, люди ждут уничтожения этих свалок, которые все набили оскомину. О дорогах я вообще не говорю, российская болезнь. Поэтому, наоборот, деньги надо выделять, просто надо уметь их осваивать.
Михаил Васильевич, ну а вот по практике, куда девается этот триллион? Вот сейчас для простого обывателя эта новость звучит, как триллион растворился в воздухе. Куда денутся эти деньги?
Он перейдет в следующий год.
Ну, это как-то нужно принимать дополнительные законопроекты, законы?
Нет, все учтено. Угу. Другое дело, что их нужно не переводить, их надо осваивать. Ведь деньги, они виртуальны, по большому счету. Это лишь информация о том, что государство может. А нужны дороги, нужны, опять же, жилье, нужен транспорт, нужны машины и так далее, и так далее, и так далее. Национальная экономика раздел плохо осваивается. У нас нет экономического роста, мы не можем освоить деньги на национальную экономику. Не делай это.
В итоге кто-то должен прийти и научить чиновников осваивать деньги? Или...
Надо кадры подбирать, соответствующим образом. Надо брать практику, надо брать тех, кто умеет управлять, а не только теоретизировать.
Так вроде совсем недавно были изменения, Михаил Васильевич.
Нет, правительство у нас уже давно находится на своих должностях, и причем освоение бюджета падает с каждым годом. Показатели все хуже и хуже. Вот вы сказали, ну и я сказал, 770 миллиардов недоосвоения было в прошлом году. В этом году триллион. Если так дело пойдет дальше, то будет еще больше. Все-таки этой проблемой надо заняться.
Михаил Васильевич, а как вы считаете, вот версия, которую Диана озвучила насчет страха быть уличенным в коррупции, она жизнеспособна?
Это тоже жизнеспособно, но это тоже говорит о неуверенности чиновников и о их качествах плохих, как управленцев.
Ну, потому чтобы потом доказать реализацию денег тут, там.
Ну, если он уверен в себе, если он знает, что он делает, и уверен в своей правоте, он будет тратить эти деньги. Если он некомпетентен, то он боится каждого шаха, каждого чиха. Его задача не что-то сделать хорошее, а удержаться на своем месте. Это глубокие ментальные установки. Поэтому надо подбирать соответствующих людей, которые могут что-то достигать и хотят что-то достигать. Они просто хотят остаться подольше в своем кресле. Это кадровая политика.
Меняется тем временем и Киев. Успеем коротко обсудить Украину.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова нам рассказала о том, что подход украинской стороны к переговорам изменился. Киев стал оперировать правовыми терминами и действовать в интересах разных слоев общества. Вот, Михаил Васильевич, как вы думаете, это какая-то временная опция или это тенденция, которую мы будем наблюдать все ближайшее время?
Ну, тенденция есть, вопрос, насколько она радикальна и к чему она приведет. Потому что изменение тональности не означает изменение подходов. Все-таки Киев по-прежнему пытается продавить изменения Минских соглашений, в частности, получить контроль над границей раньше, чем проведение выборов. Вот на это идти ни в коем случае нельзя, иначе все сторонники России на территории Донбасса, все сторонники, скажем так, настоящей Украины, они попадут под репрессии. Поэтому тональность может меняться сколько угодно, но мы должны придерживаться своей линии и ни в коем случае не допустить изменения Минских соглашений вот в этой части.
Но они-то хотят внести какие-то изменения к марту 2020 года.
Да,
но тем не менее говорят, что мы со всеми сторонами проконсультируемся, прежде чем на следующем саммите обсуждать это.
Ну, здесь главный вопрос, чтобы они решились наконец на прямые контакты с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Потому что без прямых контактов между Украиной и республиками никакого продвижения быть не может. Потому что если Донецк и Луганск будут исключены из переговорного процесса, то опять же, если будут решаться вопросы за их спиной, то никакие решения исполнены не будут. Просто люди в Донецке и Луганске не будут их исполнять, и никто их заставить исполнять не сможет.
Вот об этом пункте, который вы только что озвучили, в Киеве точно думают?
Ну, мне сложно сказать, о чем они думают, но они должны об этом думать, потому что иначе они ничего не добьются на переговорах. Они хотят какого-то продвижения, потому что от этого зависят рейтинги Зеленского, которые уже начали падать.
Mm-hmm. Спасибо, Михаил Васильевич. Михаил Емельянов, первый заместитель главы Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, и моя коллега Людмила Чернова. Спасибо.
Спасибо.
Будь в теме.